Да, и сейчас мы, как вам и обещали, будем говорить о российской экономике. Говорят, что цена российской нефти марки Urals упала 50 долларов 47 центов за баррель. Опустилась ниже установленная странами Запада потолка. Вот. Снизилась на 24%, говорят, к предыдущему месяцу и почти в полтора раза относительно декабря 2021 года. Минфин об этом сообщает. Давайте скажем, что эталонная марка Brent приблизительно 78 долларов за баррель. Февральские контракты WTI 73, чуть больше доллара за баррель. Ну, а Urals всегда торговалась чуть поменьше. Сейчас эти и другие темы будем обсуждать с вами. Ну, как же начать, конечно же, стоило с нефти. На прямой связи со студией «Радио Спутник» экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Владислав Гинько. Владислав Иосифович, я вас приветствую.
Здравствуйте, Евгений, радиослушатели.
Владислав Иосифович, вот говорят, цена на Urals снизилась. А мне кажется, мы с вами вот какое-то время назад беседовали. Вы сказали, что ну примерно так и должно-то произойти, пока будет снижение цен на нефть, не только на Urals, но и на другие марки.
Ну, вот тут можно сказать, знаете, два момента. То есть, с одной стороны, любая цена на нефть, она очень сильно реагирует на ожидания, ну, или прогнозы, связанные с мировой рецессией. То есть, в Соединенных Штатах, в Евросоюзе странах Евросоюза, Великобритании. И, конечно, вот все факторы, там их можно перечислять, даже не факторы, а индикаторы, точнее говоря, индекс менеджеров закупок, промышленности, услугах, то есть, такие специализированные индикаторы. Они говорят, ну, действительно, и падение розничных продаж, к примеру, в Соединенных Штатах, в Великобритании и в странах Евросоюза, Еврозоны, но они, безусловно, говорят о том, что экономика вступает в рецессию. То есть мы можем увидеть в текущем году...
Глобально, да? Вот по всему миру вступает в рецессию.
Ну, да. И поэтому, соответственно, на таком фоне, даже если фактического нет снижения потребления нефти, то, ну, инвестора, это же торговля идет фьючерсами на Brent, то, соответственно, цена Брента, и она очень сильно с начала года снизилась, больше 8%, кстати, да, с начала года. И реагирует это как бы торговля по фьючерсам. Вот. Даже если нет фактического снижения потребления нефти, ну, ожидают раз рецессии, значит, сокращение, ну, вот если мы посмотрим, к примеру, по промышленности еврозоны, то есть там сокращение идет потребление энергетических ресурсов. Не потому, что все хорошо, а наоборот, все плохо, потому что закрываются заводы, фабрики, и они меньше, значит, потребляются вот это и нефть, и угля, и природный газ. Но это один момент, это один момент. Второй момент, он более фундаментальный, он заключается в том, что даже если наступает мировая рецессия, которая, ну вот, судя по всему, наступает уже в целом ряде стран мира, да, которые я назвал, даже если идет сокращение потребления нефти фактическое, но есть понятие дисбаланса спроса и предложения, по-простому говоря, начиная с пандемии, когда вот в 2020 году началась она, глобальная нефтяная отрасль испытала резкое падение инвестиций в нее. То есть у нас сейчас ситуация такова, что на мировом рынке все равно будет хронически не хватать нефти, даже если пойдет снижение спроса на нее.
Даже
то есть
так,
это объективная реальность. И исходя из этого, даже если будет рецессия, то цена на нефть все равно пойдет вверх, пойдет цена наверх на Brent, ну и, соответственно, на Urals, она потому что действительно, как вы и сказали, она считается с дисконтом к бренду.
А вот эта новость про то, что... Ну, или новость, просто информация, аналитическая информация о том, что экспорт нефти из России последние 4 недели, ну, то есть в декабре 2022 года, упал до минимума с начала 2022 года. И морские поставки нефти в России в декабре упали на 117 тысяч баррелей в сутки. Говорят, что морским поставкам сырья помешала плохая погода. Но ведь еще отмечали эксперты, что свою роль сыграла нехватка судов, да, которые перевозят нефть. Это же после введения вот этого европейского эмбарго.
Ну, я вам бы так сказал, что на самом деле мы ту картину, которая связана с перенастройкой или структурным, как говорят у нас, изменением экономики, о чем говорил глава ЦБ Эльвира Набиуллина. То есть это включает в том числе и перенаправление экспортных потоков. Mm-hmm. И ожидать нам, что ну, вот будет понятно, какие объемы в ту или иную страну пойдут и так далее, не стоит. Ведь на самом деле мы как бы действуем против санкций, которые вводятся в отношении нашей страны. Ну и здесь, знаете, вот есть выражение «деньги любят тишину». А вот тем более, когда речь идет о том, что мы стремимся наладить работу с нашими партнерами в дружественных странах, угу, таким образом, чтобы это не шло во вред нашим же партнерам, да, то есть они бы не столкнулись с вторичными санкциями. И в такой ситуации нам просто нужно понимать, что общая картина такова, то есть общая картина такова на мировом рынке нефти, что, как я и назвал, дисбаланс, да, то есть это заключает в том, что предложения хронически не хватает по сравнению с спросом. Так, эта задачка, значит, решается очень просто. То есть если не хватает предложения, а спрос, даже если будет снижаться, все равно будет предложения не хватать, то решить эту логистическую задачку, как поставить тем, кому это нужно, нет, это мы решим. То есть это вот не будет вопрос. Неважно, какие там санкции морским путем у нас, да, вот кто-то отказался на здоровье. Общая картина, она для нас благоприятная. То есть было бы хуже, знаете, вот ситуация, когда если бы мы знали, что какой-то избыток нефти на мировом рынке, да, и у нас против нас ввели санкции. Ну, это тогда задачка, она была бы намного сложнее решать. Сейчас же ситуация такова, что мы знаем, что спрос на нефть будет, он есть, и он будет увеличиваться. Ведь же это кумулятивный, как говорится, эффект. То есть сначала недоинвестировали крупнейшие игроки в мире в эту отрасль, увлекли зеленую энергетику, а теперь они будут это пожинать на протяжении ближайших лет, даже если наступает мировая рецессия, все равно нефти будет не хватать.
А как вы относитесь к таким прогнозам, что в этом году очень многие сомневаются в продолжении тренда на укрепление рубля? Вот на фоне снижения экспорта и роста импорта, говорят, рубль может вернуться к уровню 75-80 рублей за доллар.
Ну, если мы посмотрим по итогу прошедшего года, то российский рубль вместе с бразильским реалом и мексиканским песо – это тройка валют, которые укрепились к доллару США. На фоне того, что к доллару США упали другие, кстати, вот, скажем, резервные валюты, то есть там это и евро, и японская иена, и британский фунт стерлингов. То есть вот мы находимся в тройке валют, которые укрепились. Что будет дальше? Дальше вот, если мы посмотрим на ситуацию с биржевыми рынками, страновыми, то мы обнаружим любопытный тоже момент, что в 2022 году куда шли деньги инвесторов? Они шли на рынки, биржевые рынки стран с развивающимися экономиками. Ну и как вот это может связано быть с перспективой российского рубля, бразильского реала и мексиканского песо? Очень все просто. На мой взгляд, у нас произошла перепроданность на фоне ну, вот, различных опасений по поводу за будущее российской экономики. Мы помним же, какие были прогнозы в начале 2000, да, вот, в первом квартале 2022 года. Да, они, да, слава да. богу, все не сбылись. Вот. Но рынок оказался перепроданным. И, соответственно, я ожидаю мощного отскока по российским акциям, по акциям российских компаний, а это неизбежно тянет за собой и укрепление рубля. То есть, ну, как всегда, прогнозировать тяжело, да, курс, как говорят, рубля.
Ну, почему? Это же одно из направлений, да? Мы же не говорим, что
да,
точно так
дело
будет.
Дело в том, да, что фундаментально мы увидели, что если прошлый год мы посмотрим, да, то есть это наихудшая ситуация там за, там, если взять с 30-х годов прошлого века, по индексам, ключевым биржевым индексам Соединенных Штатов, Евросоюза, то есть они двузначные потери понесли. То есть только сильно инвесторы американские и европейские, вкладывая средства в акции, да и облигации, они не теряли с 30-х годов прошлого века. То есть это феноменальная вещь. При этом, если мы посмотрим на страновые рынки стран с развивающимися экономиками, да, то есть я имею в виду фондовые рынки, то там в зеленой зоне, то есть там выросли, например, в Турции индекс вырос, биржа и так далее. То есть о чем это говорит? Что в 2022 году инвесторы увидели, к примеру, у Турции растет экспорт, и они вкладывают на бирже в акции турецких компаний. И что мы наблюдаем? Снижается темп роста цен, инфляция снижается, и это в итоге будет играть в пользу укрепления турецкой лиры. То есть такая же ситуация с российским рублем. То есть у нас происходит замедление темпа роста замедление темпа роста цен, да, у нас произошла перепроданность биржевого рынка, очевидно, будет рост, мы видим сейчас плюс выше зеленой зоны с начала года, у нас были здесь с 3 по 6 торги на Мосбирже, мы уже вышли в плюс. То есть я ожидаю, что на российский рубль, вот и в рамках БРИКС, и в рамках ШОС, и в рамках общего, кстати, я подчеркну, интересов американских, европейских инвесторов к рынкам, странам с развивающимися экономиками, у российского рубля больше перспектив укрепиться, чем снизиться.
Слушайте, я на самом деле давно хочу уточнить у знающего человека, вот у эксперта, как мы оказались в таком странном глобальном треугольнике? Вот вы перечислили. Значит, Мексика, Россия, Бразилия. Ну, эти страны вообще в разных, да, вообще находятся в разных полушариях, везде, очень далеко друг от друга. Как мы вот в эту компанию попали? Как мы в нее попали? Да, вот что там такое?
Ну, их объединяет, смотрите, их объединяет то, что обычно их называют страны с развивающимися экономиками, а по-простому говоря, у них есть у них commodities, то, что называется, есть товары, то есть они то, что могут предложить на рынок. Например, Мексика, она очень много перерабатывает нефти, и, кстати, американцы, когда у них очень сильно дорожал бензин, они ехали в Мексику, они даже были вынуждены в Мексике вводить ограничения на закупку бензина в Мексике. То есть Мексика много перерабатывает. Бразилия известна поставками сельхозпродукции и прочими другими такими товарами, то, что называется commodities. Россия, естественно, тоже известна. Это и нефть, и природный газ, и металлы, черные, цветные металлы и так далее. Да? Поэтому и нас объединяет то, что за нашими валютами очень понятные товары, которые востребованы. То есть это от зерна до золота, от нефти и природного газа, заканчивая там и металлами и так далее. И инвесторы поняли, что это реально хорошая вещь, потому что больше всего снизились акции в прошлом 2022 году, акции высокотехнологических компаний. То есть, ну, знаете, вот Amazon, Apple, да, там вот и прочие компании, они очень много потеряли, то есть инвесторы стали выводить средства, стали продавать и покупать акции, ну, те, которые предлагают наиболее понятные товары. Кстати, вот возьмите пятерку самых подорожавших акций за год на американском фондовом рынке, они все из нефтегазового сектора. Представляете? То есть пятерка подорожавших акций в США – это нефтегазовый сектор. О чем это говорит? Ну, инвесторы в Америке понимают, что больше всего и интереснее всего вкладывать именно свои деньги в акции, в облигации именно нефтегазовых компаний. Поэтому здесь же, очевидно, перспективы и у нефтегазового сектора есть, но и у стран, у которых, собственно, ну это про нас мы говорим, но, собственно, которые являются лидерами в производстве, добыче нефти и природного газа. Поэтому вот здесь со всех сторон, если не посмотри, у нас хорошая перспектива в этом году.
Еще одна хорошая, видимо. Прибыль российских банков в 2023 году, это же прогноз, да, может составить до 1,5 триллиона рублей. Но более половины от рекордных доходов за 2021 год. Я сначала подумал, что это много, а на самом деле это более половины от рекордных доходов 2021 года. Хорошо. Но, с другой стороны, то, что там банки будут зарабатывать, ну, понятно, заплатят они налоги, нам всем от этого хорошо. А с третьей стороны, то, что банки получат рекордные доходы, это будет? Это вообще обозначает, что, ну, там, вкладчики, например, да и не вкладчики, вообще все мы станем чуть лучше жить. Но если у банков будет хорошая жизнь, так и у нас наверняка.
Ну, вы правильно говорите. Именно смысл такой, что, во-первых, с прибыли, да, до налогообложения взимается налог, это раз, да, в бюджет идет, это первое. Второй момент, ну, любые доходы, а доходы, которые у нас, к примеру, мы берем наши банки, кстати, это и акции российских банков, может купить любой и человек, и компания, ну, понимая определенные, естественно, риски, все связанные с торговлей, я имею в виду рыночные риски, с торговлей ценными бумагами. То есть любой может стать акционером многих российских банков. Но еще очень важный момент, то есть эти доходы, которые, ну, будут в виде дивидендов, часть доходов, доходов будет в виде дивидендов, часть будет обратно инвестирована в развитие банковского сектора. А то, что будет выплачено в виде дивидендов, ну, оно же будет в основном же потрачено внутри страны, и, соответственно, это тоже будет способствовать росту внутреннего спроса. И это позитивный сигнал. То есть, на самом деле, если у бизнеса, да, в данном случае у банковского бизнеса появляются доходы, это говорит, что этот бизнес успешен, это говорит о том, что он устойчив, и говорит о том, что он вносит свой вклад в общее увеличение внутреннего спроса, который, ну, является же совокупным, это спрос и физических лиц, и компаний, которые предъявляют спрос на всяческие товары, от хлеба до закупки оборудования, но мы видим, тоже идет из-за структурной перестройки, все больше этот спрос концентрируется внутри нашей страны, то есть деньги, как никогда ранее, все больше и больше находят как бы применение именно в нашей, внутри страны, а не выводятся за границу, не закупается там большое количество, может быть, не всегда нужных товаров за границу, то есть мы из-за санкций сейчас в большей степени концентрируем деньги, которые зарабатывает любое лицо, от физических лиц до компаний внутри страны, и это позитивный сигнал для нас всех, для всей российской экономики, для всех субъектов российской экономики.
А еще с 1 января этого года начал ведь работу Социальный фонд России. Кто пропустил, я расскажу, что объединили Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. И теперь Социальный фонд России. И говорят, значит, сообщают, уже прямо вот сейчас, еще выходные-то не закончились, а уже сообщают, что после реформы Социальный фонд России начислит пенсии в установленный ранее срок. И тут возникает такой вопрос, а кто, ну, почему вообще должны были быть какие-то сомнения? Ну, то есть просто сомнения в... То есть, может быть, кого-то называли нерадивыми там чиновниками или нерадивыми исполнителями, и поэтому сомневались, что пенсии будут начислены в установленный ранее срок, и теперь вот Социальный фонд России вынужден говорить, что да-да, все будет как прежде.
Ну, это, наверное, просто объяснение для тех, кто как-то думал, что, может быть, ну, раз меняется там форма, да, происходит слияние, и какие-то, может быть, изменения, связанные со сроками выплат. Ну, и Социальный фонд говорит, что те сроки, которые были оговорены, которые соблюдались, они будут соблюдаться и в дальнейшем. То есть это, чтобы устранить, ну, вообще малейшие какие-то сомнения или недопонимания в связи с тем, что происходит. А в связи с тем, что происходит объединение, да, то есть мы видим, возникает единый социальный фонд, но это делается тоже, опять-таки, в рамках оптимизации. Такое слово иногда у нас каким-то по-разному воспринимается, но здесь речь идет о том, что посмотрели, что так лучше всего настроить работу.
Ну, эффективнее, фонд. Да?
Да, перспективнее, да, то есть, и, соответственно, то здесь главное, что для конечного пользователя, да, то есть для получателей пенсии, ну, не меняется, я бы сказал так, меняется только в лучшую сторону. Мы знаем, что, если мы посмотрим, да, последние годы изменения шли вот в области цифровизации, да, то есть насколько это удобно, насколько это проще вообще взаимоотношения любых контрагентов российской экономики, связанных с различными платежами, перечислениями. То есть в эту сторону, безусловно, будут улучшения, да, то есть и будут идти улучшения. А что касается пенсионного обеспечения, ну, здесь принято целый ряд решений на уровне, по инициативе президента и на уровне правительства. В дальнейшем, конечно, вопрос социальной ориентированности бюджета, но он будет держаться, как говорится, на карандаше всех ответственных лиц государства.
И нас не может не радовать. Еще о едином пособии хотел спросить у вас. Было введено в России 1 января, и Социальный фонд сообщил, что одобрил назначение единого пособия уже на 80 тысяч детей до 18 лет. Ну, давайте расскажем, если кто еще не в курсе. Выплата объединяет 5 действовавших ранее мер соцподдержки нуждающихся семей, 2 ежемесячные выплаты на 1-3 ребенка до 3 лет, 2 ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. И вроде как, вот смотрите, фонд сообщает, что одобрил назначение единого пособия уже на 80 тысяч детей до 17 лет, но Раньше-то в соцфонде рассказали, что прием заявлений на единое пособие начался 28 декабря, и уже подано свыше 670 тысяч заявлений. Я думаю, подождите, а пока назначено только 80 тысяч. Это как-то они... Как вы думаете, они успеют вообще? Они успеют всем?
И с чем это связано, да, такая разница?
Да.
Ну, смотрите, опять-таки, вот можно обратить внимание, что подать заявление очень просто, да, и весь процесс устроен таким максимально удобным способом. Это, кстати, не просто слова, то есть любой человек, который вот хотел бы этим поинтересоваться, он мог бы посмотреть, как вот начисляются социальные пособия, ну вот раньше на те страны, на которые обычно как-то смотрели, да, там, не знаю, во Франции, Германии, он с удивлением
восхищались.
Насколько проще, насколько удобнее, комфортнее стало вот это взаимодействие в сфере госуслуг, мы знаем, да, то есть это было очень важное такое изменение. Поэтому то, что сейчас мы наблюдаем, ну, идет просто подается заявление, в дальнейшем происходит необходимая проверка соответствия, да, заявления критериям, и дальше уже назначается это пособие, то есть здесь вопрос именно проверки идет и данных, и здесь тут нет ничего такого, чтобы говорило о какой-то, знаете, забюрократизации какой-то излишней. Нет, просто нужно при обработке заявления собрать необходимые сведения, чтобы понять, действительно, мы же всегда говорили, социальная поддержка должна быть адресной. Так чтобы это обеспечить адресность поддержки, мы должны проверить все те данные, которые сообщает заявитель, чтобы действительно сделать поддержку адресной и помочь именно тому, кому это действительно помощь нужна. Поэтому здесь очень важно посмотреть, сколько уже подано заявлений. Да? То есть это говорит о том, насколько это удобно и комфортно. А в дальнейшем, ну, а заявления, все, кто сталкивается с этим, они знают, обрабатываются, если какие-то сложности возникают, есть возможность как-то заявить об этом, да, и уточнить, что как. То есть это все, вот, как говорится, в цифровом мире мы все это можем видеть, как это удобно и комфортно работать.
Владислав Иосифович, вот в завершение. 9 января страна выходит на работу. Выходит такая... Вот у меня к вам вопрос. У вас как ощущение? Вот с экономической точки зрения, с точки зрения экономики российской, потихонечку вплываем в рабочие будни или, в общем, обрушимся со всей пролетарской силой?
Ну, как мы все знаем, да, то есть, хотя в целом так есть представление, что отдыхали, но очень многие люди работали, да, мы
да,
безусловно. Вот, но те, которые отдыхали, да, в этот момент, ну, здесь я думаю, вот я скажу, что выходить на работу, если она нравится, то это ты идешь с большим оптимизмом, с большим, так сказать, подъемом. То есть, если этого не происходит, то, ну, может быть, человеку нужно подумать, как бы сменить место работы, то есть поискать себя или найти в той работе, которая есть, плюсы, да, то есть иногда человек не видит, пока он не лишится, как говорится, важно ценить то, что мы имеем, вот, в этом плане. И я думаю, что все спокойно пройдет, то есть мы вступаем, да, опять возобновляется в значительной мере экономическая активность. И это очень здорово, это радует, потому что люди выходят на работу, они идут в обед, работают кафе, рестораны, да, что-то люди с собой берут, это значит, тоже увеличивается потребление. Люди потом получат зарплату, смогут приобрести что-то, скопить себе на отпуск. То есть, ну, обычная, как говорится, жизнь людей, то есть то, что на самом деле замечательно, потому что, ну, очень важно, что мы встретили Новый год, мы, значит, смотрим с оптимизмом в будущее, а иначе невозможно, согласитесь, да, то есть невозможно смотреть без позитивного настроя на будущее, потому что все, как говорится, от нас зависит. То есть я имею в виду в экономическом плане, если мы будем трудиться, так сказать, с отдачей, да, то мы будем зарплату хорошую получать, и вся экономика будет работать как слаженный механизм.
Эх, тут не с чем спорить, Владислав Иосифович. Благодарю вас за участие в нашей программе сегодня. Экономист, преподаватель Российской академии народного хозяйства и Государственной службы при президенте России Владислав Гинько был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы продолжаем.